по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 7 ноября сегодня. Сегодня среда, 9 часов утра. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска передачи «По страницам Библии». Значит, я никогда не начинаю с новостей, но сегодня я начну с этой новости. Это очень хорошая новость. У нашего сотрудника, у нашего коллеги Влада Юртова и его супруги родилась дочка София. С чем от имени всей нашей команды передачи «По страницам Библии» мы его и поздравляем. А Влада вы не слышали по страницам Библии. Он ведет другие передачи здесь, на Теос Медиа. Я думаю, что наши постоянные слушатели знают его голос, знают его внешность, как-то слушают. Слушатели в нашей студии «Плюс» назвали его брутальным баптистом, что, в общем, я думаю, к нему подходит. А, Влад, ты нас явно не слышишь, но тебе передадут. Поздравляем. И, друзья, те, кто из вас связан с Владом ВКонтакте, в других соцсетях, напишите. Я думаю, что ему и его супруге будет приятно, потому как вот это всегда большое-большое важное событие. Мы с вами продолжаем беседы по Священному Писанию, мы возвращаемся к посланию к римлянам, мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и вот мы с вами в 12 главе были послания к римлянам, сегодня переходим к 13 главе. Сегодня у нас большая, важная, очень серьезная тема, но давайте разберемся с письмами, которые у нас вчера пришли, потому что много интересного вчера было. Ну, например, Владимир Лисовец пишет, мы говорили о мщении, да, о месте. И Владимир цитирует: «Не мстите за себя», Римлян 12 глава, 19 стих. «А за кого можно?» Владимир применяет законы, даже не законы логики, а, так скажем, правила, что вот раз сказано для себя, но, очевидно, не обо всем сказано, значит, за кого-то можно мстить. Вы знаете, в данном случае Павел не отвечает на вопрос о мщении за кого-то. Дело в том, что у каждого из нас, конечно, прежде всего, желание мстить за самих себя, собственно, чем мы обычно и занимаемся. Я в данном случае могу только предположить, но вообще эта идея мщения за кого-либо, тем более далека от Священного Писания. Если за нас отмстит Бог, то за других людей отмстит Бог. Это не значит, что мы не призваны защищать свою семью, защищать своих близких. Это другая история. Но вот мстить, это вот я возьму и тебя отомщу. Честно говоря, обычно все-таки вот идея мщения приходит именно за себя. Что же касается мести за кого-либо, вы помните, что это одна из таких страшных историй, когда начинается вот эта кровная месть, вот эти кровные разборки, и мы знаем исторические примеры, которые с этим связаны, которые вот об этом говорят. Ничего хорошего из этой идеи не получается. Поэтому Павел, конечно, пишет «не мстите за себя», но я так понимаю, и если кто-то из слушателей хочет добавить или привести что-то еще из Писания в поддержку, или наоборот опровергнуть, вот, я так понимаю, что и о мщении за кого-то другого здесь речь также не идет. Это все равно прерогатива Божия, иначе мы с вами попадем в лапы кровной мести. Это уж никак не христианская история. Клавдия Антипова пишет: «Где найти все ваши передачи, вся Библия от корки до корки?» Библия, передача называется «По страницам Библии». «От корки до корки» — это лишь один из фрагментов, одна из частей слогана этой передачи, потому что мы читаем Библию от начала до конца. Записи всех передач «По страницам Библии», которые вышли до сих пор, можно найти на нашем сайте theos.fm, раздел «Передачи». Есть еще одно место, где вы можете посмотреть, поискать. У нас были вопросы по поводу этих передач. Мы эти вопросы сейчас решаем. Наши сотрудники вот как раз в эти дни этим занимаются. Есть у нас сайт, а немножко необычный для новых наших слушателей домен. А домен такой: radioteos.ru, radioteos.ru, это наш старый домен. И там дальше /psb, radioteos.ru/psb. Вот там, да, неудобно, но то, что есть у нас, вот об этом сейчас, собственно, и говорю. А там выложены наши получасовые передачи. без вступления, без заключения, только вот эти наши предзаписанные части. Пока они выложены не все, только до передачи по Евангелию от Луки, но на этой неделе да выложат наши сотрудники, наши коллеги, и все до вот современности, собственно говоря, вы там сможете найти. Так что читайте, пожалуйста, смотрите, и да, именно не читайте, конечно, да, слушайте, потому что там не передачи, не видео, там именно аудиотрансляция, вот аудиопередачи у нас размещаются. Вот, один из слушателей возмущается, тут очень милое такое письмо, знаете, вот когда вы пытаетесь ругаться и оскорблять, обычно получается, ну, иногда получается гадко, но иногда получается очень мило. Вот я сейчас потерял, нет-нет-нет, нашел, вот оно, это письмо. Александр пишет, Александр Соколов. Оболванивание баранов, пастыры, блин, для стада. Торговля благодатью от манипуляторов. Вот Александр Соколов высказал все, что думает. Александр Соколов, спасибо вам большое, что высказали. Давайте вот без эмоций разберемся с тем, что вы написали. Ну, я с конца начну. Торговля благодатью от манипуляторов. Когда происходит торговля, чем угодно, предполагается, что те, кто это покупают, платят деньги. Согласитесь, Александр, да, торговля — это всегда оплата некоторых денег. Скажите, пожалуйста, сколько вы заплатили за эти передачи, за благодать и за что-либо другое? Вот я имею в виду вот нашу конкретную редакцию, эту команду по страницам Библии и Теос Медиа. Вот вы сколько-то платили? Предполагаю, что нет. Кто-то из ваших друзей, знакомых платил? Предполагаю, что нет. Я понимаю, что, наверное, вы имеете в виду. Вот приди в церковь, заплати и получи благодать. Благодать бесплатная, в принципе, сама по себе. А если вы где-то в церкви платили за благодать, это ваша проблема. Ни в одной из наших передач мы ничего подобного не делаем. Так что обвинение по меньшей мере беспочвенно. Но вот начало вашего письма, оно интересно. Вы пишете «Оболванивание баранов, пастыри, блин, для стада». Значит, не баранов и не болванов, конечно, а овец. И не оболванивание, естественно. Но я хочу кое-что вам прочитать. Это Священное Писание, это первое послание Петра, 5 глава, 1 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». И не господствуя над наследием Божьим, не подавая пример, но подавая пример стаду. Итак, пасите не ради корысти, да, а охотно. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что слово «стадо» здесь присутствует. Да, пастыри пасут стадо. Я помню, когда только-только, даже не покаялся еще, только не уверовал еще, но только начинал так серьезно размышлять. Это было такое начало моего пути к вере. Я подходил уже к покаянию. Я слышал одну тогда популярную христианскую песню, где человек поет под гитару, обращается он к Богу, и говорится там, и ты, он обращается к Богу и говорит, и ты меня простишь, своей овцой назвав. Я помню, как мне, неверующему человеку, было дико это слышать. Нет, не простишь, простил. Ты меня простил, своей овцой назвав. Мне было это дико слышать. Я думал, я не овца, я свободный человек, я иду куда хочу, и частью стада я быть уж точно не хочу. Со временем, однако, с годами, я понял то, что постараюсь сейчас сказать вам, и то, о чем говорится в Священном Писании. Когда Бог говорит, нехорошо человеку быть одному, он имеет в виду много разных вещей. Одна из них заключается в том, что человек действительно устроен так, что мы хотим быть рядом, вместе с другими людьми. Очень мало кто из нас готов в совершенном одиночестве проделывать некий жизненный путь. Да и не предназначены мы для этого. Мы существа, люди, творения Божие, которые хотят объединяться, хотят быть рядом с другими людьми. Вот для нас это важно. Да, есть, я даже знаю, среди нас слушателей, которые гордятся тем, что вот я один, и мне никто не нужен. Но это такое хорохольство, оно болью разбавленное зачастую. Да, вот я читаю эти сообщения, я понимаю, что человек может хорохориться сколько угодно, но ему больно, он хотел бы жить по-другому. Теперь смотрите, если мы такие существа, и теперь я использую слово «стадные существа», да, мы Божие творение, но мы стремимся вот к этой стадности. Мы такие, мы так устроены. Тогда вопрос, кто будет лидером нашего стада? Кто будет лидером, хорошо, не нравится слово «стадо», лидером нашей группы? Пару дней назад у меня произошло такое крушение кумира подросткового возраста. Моим кумиром, когда мне было лет 16, 17, 18, был Фредди Меркьюри, солист группы Queen. И вот пару дней назад мы с женой пошли на фильм, который посвящен жизни этого человека. Про какие-то вещи из его жизни я знал, конечно. И открытий, особенных открытий в этом фильме для меня не было. Знал я его сексуальной ориентации, наркомании и так далее. Но в какой-то момент во время просмотра фильма у меня было такое ощущение, ну зачем вы разрушаете человека, которого я когда-то идеализировал? Не надо идеализировать людей в принципе. В принципе не надо этого делать. Тогда не будут никого разрушать. Тогда будет некое понимание сразу. Теперь смотрите. У этой группы людей появляются лидеры. Вы говорите, я самостоятельный, я и так далее. Знаете, почему вы так говорите? Потому что кто-то когда-то стал говорить, мы самостоятельные, нам никто не нужен, или я самостоятельный, мне никто не нужен. И вы идете за тем человеком. Вы это не сами придумали, Александр. Понимаете, какая штука? Вот эта идея, я самостоятельный, я свободный, я свободен, я забыл, что значит страх, она придумана не вами. Значит, вы уже за кем-то идете. И вот эта важная вещь, кстати, как раз мы подходим к 13 главе послания к Римлянам здесь, через ваше письмо. Я очень благодарен вам, что вы именно об этом и так написали. Потому что мы подходим к мысли о том, что каждый из нас оказывается водимым кем-то. Каждый из нас за кем-то идет, за кем-то следует. И это совершенно естественная вещь. Проблема заключается в том, что сатана зачастую закрывает нам глаза, и нам кажется, что мы делаем выбор, принимаем решение сами абсолютно. Вот я все взвесил, все продумал, и я решил. Да, у кого-то этого больше, у кого-то меньше. Есть люди, которые действительно многое взвешивают, многое продумывают. Но все равно мы стремимся оказаться вместе с кем-то, рядом с кем-то. Теперь вопрос. А кто твой лидер? Да? А кто твой пастырь? Для нас, для христиан, ответ на этот вопрос очевиден. Наш лидер, наш пастырь — это тот, кто сотворил нас, тот, кто создал нас, тот, кто знает нас, тот, кто имеет полное право по этой самой причине вести нас, и тот, кто отдал жизнь за нас. Вот это жертва Иисуса Христа, его жизнь, которую он отдал за нас. Никакой проблемы в том, что мы принимаем его как пастыря, нет. И Петр называет себя сопастырем, обращаясь также к пастырям церквей. Но первый пастырь, высший пастырь, пастух, если хотите, это Иисус, тот, кто ведет нас. Я уверен, Александр, что у вас есть лидеры, у вас есть герои, у вас есть люди, за которыми вы идете. У нас тоже. Вопрос, куда мы идем? И это главный и последний вопрос, который я вот в этом таком монологе вступительном оставил на последнее, да, на заключительную часть. Мы идем весело, хорошо, нам здорово. Теперь подумайте вот о чем. Что важнее? То веселье, с которым мы куда-то идем, или та цель, к которой мы в конце концов идем? Если корова идет на бойню, ей при этом весело и не осознает, куда идет, но идет она на бойню. Это нормально? Вот этот вопрос относится к каждому из нас. Можно прожить всю жизнь весело, я не скажу радостно, потому что радость — это все-таки другое, но весело, со смехом, с таким гоготом нечеловеческим, идя по дороге в ад. Вот этого мы не хотим ни для вас, ни для себя. Именно поэтому мы пришли когда-то в свое время, каждый из нас пришел в свое время к Господу. И вам того же желаем. Александр, мы беседуем с вами и с людьми, которые пишут нам такие письма, по одной причине. Я понимаю, что вы, может быть, сложно это будет понять, но нам не все равно, что с вами происходит. И еще, нам совершенно не нужны ваши деньги. Благодатью здесь никто не торгует. Сегодня мы читаем послание к Римлянам, 13 глава. У нас важнейшая, серьезнейшая тема. В конце у нас останется чуть-чуть времени на ваши комментарии. Кое-что почитаем. Но в основном с вашими комментариями будем разбираться завтра. Завтра всю вступительную часть я хотел бы как раз посвятить именно ответам на ваши письма, ответам на ваши комментарии. Дело в том, что в 13 главе апостол Павел начинает разговор о власти. Это отношение к власти, это христианин и власть. Это одна из самых сложных историй. Если вы читали комментарии к прошлому выпуску, вы видели также комментарий, который я здесь не буду читать. Это постоянная наша слушательница написала о том, как, собственно, она пишет о власти, она подходит к этой теме. Кто следит за комментариями, я думаю, это увидели. Да, Дарья это писала, Дарья Василенко. Вот, но... Об этом фрагменте, 13 глава послания к Римлянам, и говорят, и спорят, и пытаются его по-разному читать, по-разному интерпретировать. Нам с вами помогает здесь вот что. Мы ведь читаем Библию от начала до конца. Мы читаем послание к Римлянам от начала до конца. Любое библейское высказывание нужно понимать в его контексте. Нужно помнить, что было до того, надо понимать, что будет дальше. И тогда... смысл библейских слов открывается гораздо лучше и гораздо легче. И вот сегодня мы, собственно, с вами и будем читать 13 главу в контексте всего послания к Римлянам. Как христианину относиться к властям? Я понимаю, что вопросов сегодня будет много, поэтому напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши основные группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. Ну и через другие группы, в которых вы можете нас сегодня смотреть и слушать. Ваши комментарии мы читаем и отвечать на них будем уже завтра. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и вместе откроем Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты хранишь нас, за то, что Ты направляешь нас рукой Своею. Прибудь с нами, наш Бог, и веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У нас с вами 390-я встреча сегодня. Мы в прошлый раз подошли к 13 главе послания к Римлянам. Мы говорим о долге христиан, долге детей Божьих перед различными институтами, которые есть, собственно говоря, на этой земле. Мы понимаем, что с одной стороны мы граждане Небесного Царства, но с другой стороны мы граждане наших государств, и возникает вопрос об отношении к властям. В прошлый раз я сказал то, что кому-то из вас показалось очевидным, но кого-то из вас, я думаю, это и шокировало. Я сказал о том, что чадо Божие, дитя Божие, христианин должен быть законопослушным гражданином своего государства. И основано это на Священном Писании, основано это на 13 главе послания к Римлянам. Иногда здесь есть такое недопонимание, и я бы хотел сегодня прочитать этот фрагмент, и мы с вами вместе постепенно, вот так по стихам его разберем для того, чтобы понять, во-первых, на чем основано это послушание, на чем основано это почтение к властям, и, во-вторых, понять, как оно проявляется. Итак, первый стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Вот такое абсолютно четкое, категоричное заявление. Мы призваны быть послушными властям, и вот тут сразу основание для этого послушания. Не потому, что эти власти нам нравятся. Не потому, что эти власти всегда справедливы. Не потому, что мы всегда и во всем согласны с этими властями. Не потому, что мы слепы к развращенности, которая есть в этих самых властях, в этих самых государственных структурах. Мир коррумпирован. Мы говорили неоднократно, говорили уже в этой серии передач, о том, что мир развращен грехом. Так вот, в многих языках это слово «развращен» соответствует латинскому слову «коррумпирован». Мир коррумпирован грехом. Мы с вами также говорим и о властях, мы с вами говорим о государственных структурах. Государственные структуры, причем во всех странах, в какой-то стране больше, в какой-то меньше, в какое-то время больше, в какое-то время меньше, но так или иначе, государственные структуры также коррумпированы грехом. И от этой коррупции не избавиться. Ее можно уменьшить, ее можно сократить, но она в любом случае так или иначе останется, потому что мы живем в грешном мире. Итак, наше почтение к властям, наше уважение и послушание властям основано далеко не на том, что они нам нравятся, а на том, что всякая власть установлена от Бога. Бог так решил, Бог дал нам, этих людей, эти власти, вот на это определенное время. При этом мы помним, что сейчас царство этого мира действительно принадлежат сатане временно, частично, потому что высшее право и высшее правление все равно у Бога, но сатана господствует в этом мире, он господствует в политике, и там его действия, вот та ложь, отцом которой он является, те возмущения, вдохновителем которых он является, все это в политике проявляется, все это видно, в любом государстве это есть. Но при этом само государство в руках Божьих. Интересно, что история знает немало случаев, когда Бог буквально разваливал, уничтожал коррумпированные государства. Бог не приходит в шок от тех людей, которые живут на земле. Бог знает нас, Бог знает, какие мы, и знает, чего от нас ожидать. Но Бог держит все в своих руках. Помните, после смерти царя Озии пророк Исаия был в разочаровании. Он не знал, что делать дальше, потому что меняется государственная структура, потому что есть также завоеватели, которые угрожают Северному царству, северной части разделившегося израильского государства. И вот пророк Исаия приходит в храм, и он видит, что Бог на престоле. Он видит, что Бог превознесен. Вот что бы ни происходило на политической арене, что бы ни происходило в этом, я даже скажу, политическом театре, Бог остается на престоле, Бог остается превознесен. И христианин привержен именно этому Божьему престолу. И вот будучи приверженным, будучи посвященным Божьему престолу, христианин может быть послушным и будет послушным, должен быть послушным также и властям. Я понимаю, что для кого-то то, что я сейчас говорю, будет неприятно, причем неприятно оно может быть по разным причинам. Иногда мы, христиане, начинаем подвязаться, я использую это старое слово здесь не случайно, но включаться, скажем так, включаться в дело для того, чтобы усовершенствовать мир. Не моя задача, не мое дело совершенствовать мир, коррумпированный грехом. Мое дело проповедовать Евангелие в этом мире. Иногда мы с вами пытаемся, наоборот, уйти в другую крайность. Ну и власти зачастую на это идут. Они пытаются заставить так или иначе в каких-то странах мягче, в каких-то жестче, заставить людей обожествлять власти, считать президента, парламент, конгресс, ту или иную политическую партию носителями высшей справедливости, никогда не ошибающимися, застрахованными от ошибок. власти пытаются поставить себя на место Бога. Но для нас с вами, христиан, в нашем сердце, в нашем сознании это место уже занято. Мы с вами покорны властям не потому, что мы их обожествляем, не потому, что мы от них в восторге, а потому, что они поставлены Богом. Но есть еще одна серия вопросов, которая возникает в связи с этим текстом, особенно в связи со вторым стихом. Дело в том, что происходит все это дело в Риме. Это римская власть, это власть безбожная, это римские императоры, одним из которых, например, был Нерон. Скорее всего, Павел и погиб от руки Нерона. И вдруг, понимая, зная, что это за власть, апостол Павел говорит: «Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Вот мы говорим зачастую или думаем зачастую так: если у меня будет хорошая власть, тогда я буду ей послушен. А так не получается. Бог говорит: ты должен быть послушным любой власти, которая поставлена Богом, потому что эта власть дана им, Богом. А как же быть, например, с Иоанном Крестителем, который в лицо Ироду говорил далеко не самые приятные вещи? Как поступать с Петром, Иоанном, другими апостолами, которые продолжали проповедовать Евангелие, несмотря на запрет? Как быть, наконец, с самим апостолом Павлом, который, с одной стороны, продолжал проповедовать Евангелие, хотя его заставляли молчать или пытались заставить молчать, а с другой стороны, в нужный момент защитился, использовав свое римское гражданство? Понимаете, апостолы, в том числе Петр, в том числе Павел, сопротивлялись власти, потому что эта власть шла против Бога. И вот с Павлом-то интересная история. Когда власти препятствуют ему в проповеди Евангелия, он сопротивляется и продолжает проповедовать. Но с другой стороны, когда ему нужна защита, которую дает ему римское гражданство, он этой защитой пользуется. И вот тут сложная, но очень важная вещь. Революционер пытается скинуть власти в принципе, заменив одну власть другой. Зачастую революции, кстати, ни к чему хорошему не приводят. Христианин в каких-то очень редких случаях говорит власти о том, что вот смотрите, то, что вы делаете в данный момент, не соответствует Божьему слову по такой-то и такой-то причине. Причем христианин готов за это поплатиться, потому что властям, как это уже не раз было доказано и в библейской истории, и просто в мировой истории, властям не нравится, когда им говорят такие вещи. Но смотрите, что при этом делает христианин. Он говорит: я не согласен с вами вот в этих и этих конкретных вещах, но я не хочу и не готов идти и не спровергать эту власть. Я принимаю вас как людей, поставленных Богом, хотя и не согласен с какими-то конкретными вещами, которые вы делаете. Сегодня трудно быть покорным властям. Сегодня в современных государствах, в современных правительствах немало действительно людей развращенных. Многие в правительстве, люди, которые нами правят, они нами руководят, абсолютно неверующие люди. И все-таки улучшение и тем более свержение правительства – это никак не дело христиан. У нас есть другая и куда более важная задача. Однако, когда власть переходит определенную границу, когда власть начинает реально идти против Бога, вот тогда есть возможность для гражданского непослушания, гражданского неповиновения, только когда реально эту границу перешли. Но при этом важно также быть готовыми к тому, чтобы принимать на себя последствия своего выбора, своих действий. Третий стих. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Обратите внимание, что Божьими слугами апостол Павел называет даже неверующих начальников, даже не христиан. Причем в 4 стихе эта фраза «Божий слуга» повторяется дважды. Я могу просто вот презирать конкретного человека, который занимает вот это место, занимает эту должность во власти. Но при этом я уважаю саму его должность, потому что эта должность учреждена Богом. И вот тут эта тонкая грань в отношениях к тем людям, которые приходят к власти. А что, если запрещают поклоняться Господу? А что, если запрещают благовествовать? А что, если... Вот тут начинается вопрос, который каждый из нас решает с Богом. Надо понять, чего хочет власть на самом деле, в чем ее задача. И, представ перед Богом в молитве, разобраться, можем ли мы сделать то, чего эта власть от нас хочет. Я не буду приводить конкретные примеры, просто потому что эта история меняется, эти запреты меняются, но, честное слово, иногда бывает проще выполнить определенные требования, чем выступать против них. Однако бывают и такие требования, выполнение которых невозможно. 5 стих. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Вот тут вещь, которая чрезвычайно важна, принцип, который чрезвычайно важен. Повиноваться по совести. Откуда эта совесть? Как эта совесть у нас работает? Правильно, эту совесть дает нам и меняет в нас сам Бог. Мы повинуемся по совести, и тогда это повиновение, это послушание происходит от Бога. 6 стих. «Для сего вы и подати, или налоги платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно заняты». И тут вопрос. А вы довольны тем, как использует государство ваши налоги? Вот могу сказать о себе, я недоволен. Я недоволен тем, как государство расходует мои деньги. Вот что делать дальше? Предположить, что можно установить другое государство на земле, которое будет состоять из грешных людей, и собирать налоги лучше? Ну да, в чем-то это будет лучше. В чем-то это будет хуже. Но будет ли это принципиально, существенно лучше? Думаю, что нет. Именно потому, что мы грешные люди. Проблема не в том, что в принципе налоги собираются. Да, это нормально. Проблема с теми людьми, которые собирают налоги и которые потом этот бюджет тратят. И тут... Опять вот то же самое. Понимаете, если бы я не был христианином, наверное, я бы стал революционером. Я вижу, сколько несправедливости творится вокруг. Если бы я не был христианином, я бы точно не платил налоги. Я бы сделал все, чтобы от этих налогов уйти. Но смотрите, какая штука. Человек, который поставлен собирать эти налоги. Люди, которые поставлены сейчас решать вопросы о бюджете. Это Божьи слуги. Так говорит мне Священное Писание. И вот по этой причине я плачу налоги.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кому-то проще. Вам нравится та система, то государство, которое над вами есть. У вас, может быть, нет каких-то из этих мучений или вопросов, которые возникают у меня. Слава Богу! Но даже если вы где-то в ком-то разочаруетесь, есть вот эта незыблемая штука. Эти люди поставлены Богом. Понимаете, есть те, кто критикует все и всегда. Вот я знаю этих людей, они в России критикуют Россию, потом уезжают в другую страну, критикуют эту другую страну. Очень хорошо, кстати, о таких людях написал Льюис Кэрролл в «Алисе в Зазеркалье». Там есть такое стихотворение, называется оно «Морж и плотник». «Морж и плотник» в этом стихотворении
идут по берегу моря и ворчат, и жалуются по поводу того, что на этом берегу так много песка. Можно сколько угодно сидеть на диване и жаловаться, идти по песку и жаловаться. То, на что пожаловаться, всегда найдется. Столько коррупции, столько нечестности, но Бог остается на своем месте, Бог остается у руля. 7 стих 13 главы послания к римлянам. «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Интересно, что по сути Павел повторяет слова Иисуса Христа. «Отдавайте кесарю – кесарево, а Богу – Божье. Отдавайте каждому то, что принадлежит ему. Вам не нравится эта власть, она упускает деньги – отдавайте ей часть этих денег, тем более она просит с вас эти деньги. Что ж мы пытаемся удержать деньги у себя, изолируя их, отделяя их от той власти, которая их выпустила? Но кто-то скажет, я не по этой причине не хочу платить налоги. Я не хочу платить налоги, потому что если я все заплачу, мне жить не на что будет. А как вы думаете, Бог заботится о вас? Если ответ «да», то и с налогами будет проще. Есть еще один момент. Мы обязательно в нашей серии передач о нем поговорим. Сейчас скажу только очень кратко. Бывает так, что коррумпированное государство, государство, состоящее из грешных людей, или коррумпированные представители этого государства, что еще чаще, тоже грешные люди, начинают требовать от нас того, чего не требуют законы. Это уже не налоги. Это поборы, это взятки, это то, что противоречит закону, это то, что противоречит установлению того самого государства. Вот в таких случаях должностное лицо превышает свои полномочия. И мы имеем полное право и требовать защиты, и не выполнять этих незаконных требований. Но здесь очень сложно, потому что я не могу сейчас дать каждому слушателю какой-то конкретный совет. Да и Павел этого не делает. Он высказывает принцип, и дальше каждый из нас действует по этому принципу. Вот принцип — это уже отношения с другими людьми, но также и с властями тоже. Об этом мы начинаем читать в 8 стихе. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради», не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Это взаимоотношения с другими людьми, в том числе и с представителями государства. Что же говорит апостол Павел и о чем он говорит? Ну, давайте сначала с самого простого. Иногда 8 стих используют в качестве аргумента, чтобы доказать, что Библия запрещает брать кредиты. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Вот раз так написано, значит, кредит брать нельзя. Я думаю, однако, он говорит не о кредите. А частично о кредите тоже. Только вот какая штука. Если вы берете кредит, вы должны быть четко уверены, что настолько, насколько это зависит от вас, опять-таки подчеркну, настолько, насколько это зависит от вас, вы сможете этот кредит погасить. Понимаете, есть христиане, которые готовы запретить буквально все, но когда им надо переехать в новый дом, они не задумываются и берут большой кредит на покупку этого дома. И, собственно говоря, вот все, что они говорили, все, чему они учили других, рушится. Они говорят, другим не берите кредит, но у них вот эта особая история, они влезают в ипотеку. Я думаю, ситуация все-таки немножко иная. Если вы задумываетесь о кредите, задайте себе перед Богом два вопроса. Во-первых, действительно ли мне нужно то, на что я собираюсь взять кредит? Потому что одно дело дом для семьи или квартира для семьи, и совершенно другое дело новый телевизор, новый телефон или даже новая крутая машина. Это две абсолютно разные истории. И во-вторых, насколько я сейчас это понимаю, смогу ли я выплачивать этот кредит. Я понимаю, что там много непредсказуемого, но настолько, насколько я вижу это сейчас. И, пожалуйста, не надо здесь использовать фразочку «Бог усмотрит». Зачастую в нашей христианской среде эту фразочку используют в качестве оправдания безответственности. Человек приходит к пастору и говорит: «На мне огромный кредит, я не знаю, как я буду выплачивать». «А ты знал, как будешь выплачивать его, когда брал кредит?» — спрашивает пастор. «Да я решил, что Бог усмотрит», — говорит этот человек. Нет, друзья. Если вы что-то делаете, вы должны четко принимать и понимать, что сможете разобраться с последствиями того, что вы сделали. А дальше много раз повторяется слово «любовь». Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя» и так далее. Дальше 10 стих. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь. Часто говорят: ну вот нас любовь спасет. Вопрос: а в чем любовь состоит? В чем она заключается? У апостола Павла все очевидно. Любовь проявляется в наших отношениях с ближними, в том, как мы относимся к другим людям. Вот это конкретное проявление любви. Любовь не в том, что я получаю то, что мне нравится. Любовь в том, что я выстраиваю по Божьей воле отношения с окружающими людьми. Понимаете, когда мужчина спит с женщиной, которая не является его женой, и говорит: «Я тебя так люблю», а потом узнает, что она беременна, и говорит: «Ну, это твоя проблема». Это означает, что любви не было и изначально. Но понимаете, в чем штука? И он, и она изначально знали, что никакой любви там нет. И он, и она изначально знали, что там одна похоть. Они обманывали себя, они закрывали глаза на совершенно очевидные вещи. И тут эта концовка 13 главы. Это такой христианский будильник современности. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Это будильник, который звенит сегодня для всей христианской церкви. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, оденьтесь в Него буквально. Попечение о плоти, да, все мы заботимся о плоти, но не превращайте это в похоти, потому что время Его пришествия приблизилось. Звенит этот будильник, и сегодня очень важно, чтобы церковь этот будильник услышала. В следующий раз продолжим, и я думаю, что следующая наша беседа может быть сложной для благочестивейших христиан. Я не случайно использовал именно такое слово «благочестивейших». Но вернемся к этому в следующий раз. Будьте, пожалуйста, с нами. Давайте вместе читать Священное Писание. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим комментарии. Сегодня кое-что прочитаем, но в основном на сегодняшние комментарии будем отвечать уже в нашем завтрашнем эфире. Тут интересные мысли напоминает нам Дарья Василенко про Ромео и Джульетту в связи с родовой местью. Ну, естественно, ну, конечно, ну как же. Вот, пишет Ксения Ефимова. Вопрос по теме. Да, Ксения прислала два вопроса. Первый не по теме, второй по теме. Первый, на самом деле, тоже по теме. Мы к нему завтра обратимся. В начале эфира я этот вопрос обязательно возьму. Так что, Ксения, слушайте нас завтра. Вот. А вопрос, который Ксения называет вопросом по теме. Если государство притесняет семью верующую по разным причинам, и она собирается уехать в другую страну, это по-библейски? Значит, если государство допускает отъезд, допускает иммиграцию, а любое государство, на самом деле, вот насколько я понимаю, да, любое государство так или иначе с большими или меньшими проблемами такой отъезд допускает, все-таки вот не рабовладение у нас, да, тогда такое действие, конечно, не является противодействием властям, это не противодействие властям. Более того, я хочу вам напомнить вот какую вещь. Как вы думаете, кто была одной из первых семей иммигрантов, которые описаны в Библии? На самом деле таких семей много. Ну, например, семья Авраама, которая ушла из своей страны в другую страну, которую дал ей Бог. Еще одна интересная семья, это уже в Новом Завете. Помните таких Мария и Иосиф? Да-да, те самые Мария и Иосиф. Где рос Иисус, когда началось преследование, направленное именно на Него, как на Мессию? Да, помните, они ушли в Египет. И в Египте они провели много времени, пока не вернулись обратно в свою землю. Так что основа этого на самом деле уже там. Только надо понимать вот какую вещь. И мы сегодня об этом в нашем эфире, в нашей беседе говорили. Если вы принимаете такое решение, во-первых, это ваше решение, перед Богом. Вы не имеете права укорять другого человека за то, что он принимает или не принимает подобного решения. Вот, он уезжает, он остается. Это его дело, это его отношение перед Богом. Второе, это решение требует большой честности. Вот будьте действительно честны. Это действительно притеснение или, там, я не знаю, забота о благосостоянии, или это что-то еще? Почему я говорю что-то еще? Я, как пастор, встречался со многими людьми, которые были несчастны в нескольких государствах по очереди. Это может быть Россия, Америка, Германия, Австралия, все что угодно. Государства разные. Люди одни и те же. Не пытайтесь изменить вашу жизнь, уж тем более не пытайтесь изменить ваше сердце переездом в другую страну. Если вокруг меня все будет здорово, если вокруг меня все будет по-другому, то и я буду другим. Не всегда так работает. Иногда работает, когда человеку, действительно, да, допустим, даже пасторы, душепопечители дают такой совет. Допустим, человек связан с преступным миром, ему надо просто уехать, ему надо вырваться из этой среды, даже в другой город уехать, в какую-нибудь деревушку уехать, для того, чтобы не было соблазнов, которые его преследовали. Да и то сегодня в связи с глобализацией эти соблазны будут везде. Но такой переезд, такая история, это может быть штука весьма полезная. Но во многих случаях попытка, которую люди действительно осуществляют, да, куда-то переехать, это попытка убежать от себя. Знаете, кого вы точно перевезете, куда бы вы ни поехали? Себя самого. Да, со своими проблемами, со своими тараканами. И вот единственный способ от этого избавиться, единственный способ что-то по этому поводу сделать, это принести все, что в нашем сердце есть, к Господу. Нужно понимать, что когда мы куда-то переезжаем, там, в отпуск или на постоянное место жительства и так далее, мы не переезжаем в рай на земле. Рая на земле не будет. И очень часто приходится встречаться с людьми, которые говорят о том, что ну вот я вырвусь, и все будет нормально. А потом у них не получается. Почему? Потому что они берут самого себя. Некоторые с собой. Некоторые слушатели пишут о том, что этот вопрос об отношениях с властями требует огромной мудрости. Да, он требует мудрости, и еще он требует послушания. Честно говоря, ни один начальник не будет заботиться о том, насколько подчиненным нравится его решение. И правильно, это не его задача. Его задача в другом. Но задача же каждого из нас — приходить к Богу и разбираться, где действительно вот праведное там, непослушание. Оно бывает, но бывает очень редко. А где наше греховное желание всему сопротивляться? Завтра вернемся к этому вопросу, потому что завтрашняя передача на очень сходную тему. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.